Глава 9. Началось с пустяков, как часто начинается непредвиденное и роковое. Дети всех возрастов играли на улице, а Сексон сидела у открытого окна и, глядя на них, грезила наяву о своем будущем ребенке. Мирно светило солнце, и свежий легкий ветерок с моря доносил запах соли. Кто-то из детей указал вверх по сосновой улице в сторону 7-й. Дети бросили игру, стали смотреть и показывать пальцем в том же направлении. Они разбились на группы. Более взрослые мальчики от 10 до 12 лет образовали особую группу. Девочки постарше боязливо привлекали к себе самых маленьких или брали их на руки. Сексон не могла видеть того, что так обеспокоило ребят, но, заметив, с какой поспешностью старшие мальчики бросились к канаве и, набрав камней, попрятались в проулках между домами, догадалась о причине их волнения. Мальчики поменьше подражали им. Девочки же потащили малышей в дома, затворили калитки и быстро поднялись на крылечки маленьких домишек. Двери за ними шумно захлопнулись, и улица опустела. Только там и сям, из-за приподнимаемых оконных занавесок, выглядывали озабоченные женские лица. Сексон услышала шипенье и пыхтенье поезда городской железной дороги, отходившего от центральной улицы. Затем со стороны 7-й раздался хриплый рев многих мужских голосов. Ей все еще ничего не было видно, но, услыхав эти крики, она вспомнила слова Мерседес. «Они грызутся, точно собаки, из-за костей. А ведь работа, из-за которой они бьются, — это те же кости». Рев приближался, и Сексон, высунувшись в окно, увидел из десяток штрейкбрехеров, сопровождаемых и охраняемых отрядом полисменов и сыщиков. Они шли тесным строем вдоль улицы, как раз по той стороне, где стоял ее дом, а за ними бежали, крича и ежеминутно нагибаясь за камнями, человек 75-100 забастовщиков. Сексон почувствовала дрожь, но, зная, что нужно преодолеть свой страх, постаралась овладеть собой. В этом ей отчасти помогла Мерседес Хиггинс. Выйдя на крыльцо со стулом, старуха поставила его на верхней площадке лестницы и спокойно уселась. В руках полисменов были дубинки, сыщики казались невооруженными. Забастовщики, все время следуя сзади, по-видимому, довольствовались бранью и бешеными криками. На долю детей выпало ускорить события. Из прохода между домом Ольсона и домом Ишема вдруг полетели камни. Большинство из них пролетели мимо, но один штрейкбрехер оказался раненым в голову. Его отделяло от Сексон не больше 20 шагов. Он прислонился к забору ее палисадника и вынул из кармана револьвер. Одной рукой он отер с лица кровь, застилавшую ему глаза, другой спустил курок и выстрелил в дом Ишема. Сыщик схватил его за руку, чтобы удержать от второго выстрела, и потащил за собой. В это самое время из толпы забастовщиков раздался новый взрыв угрожающих криков, и град камней вылетел из прохода между домом Сексон и домом Мэри Донахью. Штрейкбрехеры и их защитники остановились и вынули револьверы. И Сексон поняла, глядя на жесткие и решительные лица этих людей, для которых бой был профессией, что от них можно ждать только кровопролития и смерти. Какой-то пожилой человек, по-видимому, их предводитель, снял мягкую фетровую шляпу и отер пот с лысой головы. Он был большого роста, рыхлый, тучен и, по-видимому, довольно беспомощен. Его седая борода местами пожелтела от табака, и он курил сигару. Сексон заметила сутулую покатость его плеч и перхоть на воротнике. Он указал на что-то рукой, и некоторые его спутники засмеялись. Причиной тому был 4-летний маленький Ольсон, каким-то образом убежавший от матери и теперь ковылявший на кривых ножонках по направлению своих классовых врагов. В правой руке он тащил самый большой камень, который оказался в силах поднять. Его розовое личико было искажено гневом, и он не переставал кричать «К черту их! К черту!» и грозил Штрейкбрехером камнем. Смех, которым они встречали этот крик, еще больше обозлил его. Он быстро подбежал к ним, переваливаясь, и изо всех силенок бросил камень, упавший в трех шагах от него. Все это Сексон видела. Видела она так же, как миссис Ольсон бросилась на улицу за ребенком. Трескотня револьверных выстрелов, раздавшихся со стороны забастовщиков, заставила Сексон обратить внимание на людей под ее окном. Один из них был ранен и осматривал бицепс своей бессильно повисшей левой руки. Она видела, как кровь стекала по его пальцам на землю. Сексон знала, что ей не следует тут оставаться и смотреть на улицу, но в ней пробудились воспоминания о ее воинственных предках и заглушали естественный женский страх. В пылу этого сражения, неожиданно разыгравшегося на ее тихой улице, она забыла о своем ребенке. Однако она забыла не только о нем, но и о забастовщиках, и обо всем прочем при виде того, что случилось с курившим сигару толстяком. Каким-то странным, непонятным ей образом его голова оказалась втиснутой между кольями забора. Его тело висело снаружи, причем колени почти касались земли. Его шляпа свалилась, и лысое темя ярко лоснилось на солнце. Сигара исчезла. Она видела, что он смотрит на нее. Одна из его рук, застрявших между кольями, казалось, делала ей знаки. Он ей как будто подмигивал, хотя она понимала, что это была судорога смертельной боли. Она смотрела на него секунду, быть может, две, и вдруг услышала голос Берта. Он бежал по панели как раз возле ее дома. За ним неслись несколько забастовщиков, которым он кричал: «Сюда, магикане, сюда! Мы им покажем!» В левой руке он держал кирку за рукоятку, в правой — револьвер, уже пустой, которым он тщетно щелкал на бегу. Вдруг он остановился и, выронив кирку, повернулся лицом к калитке Сексон. Он стал медленно опускаться на землю, потом вдруг выпрямился и швырнул свой револьвер в лицо наскочившему на него молодцу. В то же время он закачался, и колени его опять стали подгибаться. Медленно, с невероятным напряжением, ухватился он правой рукой за калитку и все так же медленно стал опускаться, точно хотел сесть на землю, между тем, как толпа забастовщиков быстро неслась мимо него. Борьба была беспощадной. Окруженные рабочими, Штрейкбрехер и их охрана, прислонившись спинами к забору Сексон, защищались, как загнанные в угол крысы, но не могли устоять против напора 100 человек. В воздухе мелькали дубинки и кирки, щелкали сухие револьверные выстрелы, булыжники метали на расстоянии 2 шагов и разбивали ими головы. Сексон видела, как один молодой парень, Франк Дэвис, друг Берта и отец полугодовалого ребенка, приставил дуло револьвера к животу Штрейкбрехера и выстрелил. Сексон слышала бешеные вопли, проклятия, крики ужаса и боли. Теперь она при всем желании уже не могла бы оторваться от окна. Она чувствовала себя точно парализованной. Ее мозг больше не работал. Она сидела, онемев, с широко раскрытыми глазами и могла только следить, не отрываясь, за всеми этими ужасами, развертывающимися перед ней с быстротой кинематографической ленты, пущенной с сумасшедшей скоростью. Она видела, как падали сыщики, полисмены, забастовщики, как один Штрейкбрехер был схвачен за горло забастовщиком. Она знала последнего. Это был Честер Джонсон. Она встречалась с ним до замужества на балах и танцевала. Он всегда казался ей милым и добродушным. Она вспомнила, как однажды в пятницу, после обычного концерта в городском клубе, он повел ее и еще двух девушек к Тони Тамальгротто на 13-й улице. А затем они отправились в кафе Папста и выпили перед тем, как идти домой, по стакану вина. И теперь она не могла поверить, что это тот же самый Честер Джонсон. Вдруг она увидела, как толстяк, голова которого все еще торчала между кольями забора, свободной рукой достал револьвер и, ужасно скосив глаза, прижал дуло к ребрам Честера. Сексон громко вскрикнула, надеясь предупредить Честера. Он, услышав этот крик, поднял голову и увидел ее. В ту же секунду толстяк выстрелил, и Честер, падая, всей своей тяжестью навалился на труп Штрейкбрехера. На заборе висели три тела. Теперь уже ничто не могло ее поразить. Она смотрела почти равнодушно на то, как забастовщики перескочили в ее палисадник, растоптали ее бедные герани и незабудки и скрылись, убегая в проходе между ее домом и домом Мерседес. По Сосновой улице со стороны вокзала приближался отряд железнодорожной полиции и сыщиков, стрелявших на бегу. А с другого конца неслись со звоном и грохотом три линейки, набитые полисменами. Забастовщики попали в ловушку. Спастись можно было, только убегая через проходы между домами и перелезая через заборы задних дворов. Но произошла давка и помешала многим спастись. С десяток рабочих застряли в углу между ее крыльцом и стеной дома. Их даже не пытались арестовать. Охранители порядка перестреляли их всех до последнего. Когда все кончилось, Сексон, как в полусне, сошла с крыльца, крепко держась за перила. Толстяк все еще подмигивал ей и размахивал рукой, хотя два дюжих полисмена старались освободить его. Калитка оказалась сорванной с петель, и Сексон очень удивилась тому, что не заметила, когда это произошло. Глаза Берта были закрыты, губы в крови, и он хрипел так, словно собирался что-то сказать. Когда она наклонилась над ним, вытирая платком кровь со щеки, на которую кто-то наступил, он открыл глаза. В них горела все та же вражда. Он не узнал ее. Губы его зашевелились, и он слабо прошептал, словно припоминая что-то. «Последние из Магикан! Последние из Магикан!» Потом он застонал, и веки его снова сомкнулись. Она знала, что он еще жив. Его грудь поднималась и опускалась, и он не переставал хрипеть. Она подняла глаза. Рядом с ней стояла Мерседес. Ее глаза блестели, морщинистые щеки горели румянцем. «Вы поможете мне перенести его в дом?» — спросила Сексон. Мерседес кивнула головой и, обратившись к бывшему тут же полисмену, попросила у него помощи. Он бросил быстрый взгляд на Берта, и в его глазах загорелось бешенство. «К черту! Нам надо о своих заботиться!» «Может быть, мы одни с вами справимся?» — сказала Сексон.
«Не будьте сумасшедшей!» — и Мерседес поманила к себе миссис Ольсен. «Идите-ка скорее в дом, маленькая мамаша. Здесь вам совсем не место. Мы внесем его. Вон идет миссис Ольсен, и я позову еще Мэри Донахью».
Сексон повела их в комнату за кухней, обставленную мебелью по настоянию Билли. Когда она открыла туда дверь, ей показалось, что ковер взвился и ударил ее по лицу. Она вспомнила, что его здесь расстелил Берт. Когда Берта положили на кровать,
Она опять вспомнила, что именно с ним устанавливала эту кровать в одно из воскресений. Затем она почувствовала себя очень странно и увидела устремленный на нее обеспокоенный и вопрошающий взгляд Мерседес. Вскоре ей стало еще хуже, и начались те адские мучения, которые дано испытывать только женщинам. Почти на руках ее отнесли в спальню. Вокруг она видела многих — Мерседес, миссис Ольсон, Мэри Донахью. Ей все хотелось спросить миссис Ольсон, удалось ли той увести маленького Эмиля с улицы, но Мерседес послала ее к Берту, а Мэри Донахью пошла посмотреть, кто стучится в парадную дверь. С улицы доносился громкий гул голосов, брань, приказания и время от времени гудки амбулаторных и полицейских автомобилей. Вскоре появилось полное доброе лицо Марты Скелтон, а затем пришел доктор Гентли. Один раз во время минутного облегчения Сексон услышала через тонкую стенку истерические вопли Мэри, а через некоторое время ее голос, повторяющий все вновь и вновь: «Я никогда не вернусь в прачечную! Никогда! Никогда!»